Глава третья. С высоты в 5 километров колонна хроноускорителя выглядела блестящей белой трубой, из которой струилась марево нагретого воздуха. Труба торчала посреди черной холмистой равнины, рассеченной надвое голубоватым лезвием реки. На равнине кое-где в низинках сохранились остатки деревьев, обугленные пни, угрюмо отблескивали перламутровой глазурью оплавленные остовы зданий. Пятиэтажный куб здания лаборатории у стены ствола выделялся на черно-сером фоне неестественной фосфорно-снежной белизной. «Эра больших и могучих дел», — пробормотал сосед Павла, щуря глаза с ироничными огоньками в глубине. Павел покосился на него. Среднего роста, жилист, малоразговорчив, лицо жесткое, волевое. В оспинах мелких шрамов, глаза темно-карие, почти черные. Инженер-хрономеханик Игорь Марич. Впечатление такое, будто его неотступно гложет какая-то мысль. Их познакомил в кабинете Павла Ромашин. И оба сразу направились к месту происшествия. Добрянска на метро, оттуда в район катастрофы на патрульном куттере. На небольшой панели управления аппаратом мигнул желтый огонек. Звякнул сигнал вызова. Марич, сидевший на месте пилота, тронул сенсор связи. «Контроль-2!» — раздался в кабине грассирующий баритон. «Борт-Х, вы находитесь в зоне работы аварийно-спасательной службы. Ответьте на волне Е-300». «Все в порядке, второй», — ответил Марич в желудь микрофона над плечом куртки. «Машина инспектора Жданова, отдел Б. Вам должны были сообщить». «Включите автоответчик, иначе вас будут запрашивать каждую минуту. Спокойной работы». Марич выжидательно посмотрел на Павла. «Пора действовать», — понял он. Вспомнил строки отчета предварительного расследования катастрофы в лаборатории времени. Расследование, проведенное экспертами УАСС и учеными Академии наук, специалистами хронофизики и физики единого поля, мало что разъяснило. Ни в здание лаборатории, ни в башню хроноускорителя проникнуть не удалось. И отчет изобиловал словечками «предположительно», «возможно», «вероятно». Со времени катастрофы прошло 1,5 недели, но до сих пор известно о ней немного, в сущности, только то, что рассказал Ромашин. «Давайте сядем поближе к зданию лаборатории», — предложил Павел. «Ближе, чем на 2 километра не подойти. Вокруг ствола установлен защитный барьер во избежание. Тогда сядем у барьера». Куттер плавно заскользил вниз. Лаборатория снабжалась энергией централизованно, через земную энергосеть, или имела собственный реактор. И то, и другое. Марич говорил отрывисто, хрипловато и тихо. Реактор вмонтирован в ствол на 20-м горизонте. Стандартный кварк-кессон. Мощности его хватало только на поддержание резонанса в ускорителе. Но в настоящее время ствол излучает в инфра- и радиодиапазонах в 2 раза больше энергии, чем может дать реактор. Внутренних источников ускоритель больше не имеет. Внешние отключены. Значит, откуда-то идет подкачка. Куттер бесшумно спланировал на вершину невысокого холма, покрытого коричневой губчатой массой, похожей на пемзу. «Вы хотите сказать, что ствол откуда-то выкачивает энергию скрытно?» «Выкачивает, но не в нашем времени. Если эксперимент удался, то ствол в настоящее время является каналом, соединившим наше время с прошедшими эпохами. Выходить будем?» «Пожалуй, на минуту. Потом познакомитесь с центром».